И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Симутов. В гостях у меня сегодня историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Юрьевич, очень давно хотел с вами обсудить такую фигуру, как Борис Годунов. Я многократно слышал, что, в общем-то, обстоятельства не позволили ему стать в истории государства российского столь же значимой величиной, как, к примеру, Петр I. То есть, ибо задумывал Годунов реформы, возможно, даже и покруче, но обстоятельства, о которых я уже упомянул, и которых, я надеюсь, расскажете вы ему, значит, вот помешали. Насколько это соответствует действительности, какой масштаб личности был у человека, ну и, в общем, рассказывайте.
Понятно. Смотрите, во-первых, начнем с того, что Петр I тоже не мнил себя поначалу-то реформатором. Не случайно мой учитель Николай Иванович Павленко, который всю свою жизнь, ну, значительную часть жизни, так скажем, занимался Петром и все время возвращался к нему. Потому что он начинал свою карьеру как исследователь истории развития мануфактурного производства, прежде всего металлургической промышленности. Он в 49-м году, после того, как вернулся из армии, он вынужден был, уже закончив историко-архивный, пойти служить в армию, его призвали, и он 7 лет служил. Правда, на Дальнем Востоке, принимал участие в войне против Японии, вот, получил там орден Красной Звезды, потом ушел с военной службы и поступил в аспирантуру Института истории и защитил в 49-м году диссертацию, посвященную истории Берг-коллегии, которая как раз и занималась развитием, прежде всего, металлургической промышленности. И в том же 49-м году тогдашний директор института и фактически глава советской исторической науки, легендарный академик Борис Дмитриевич Греков, пригласил Николая Ивановича к себе в советники. До 53-го года, до его смерти, он занимал этот пост, а потом он начал собирать материалы для докторской диссертации. В 63-м году он защитил докторскую диссертацию в развитии своей кандидатской «Заводы и заводовладельцы России 18 века». И он там поднял очень мощный пласт архивов и центральных коллегий, ну, фактически их министерств Петровского и постпетровского периода на Урале, активно работал в архивах. И когда он защитил докторскую диссертацию, он здесь уже оказался как бы свободен в своих исторических студиях, и он решил посвятить свою работу написанию биографии выдающихся государственных деятелей 18 века и начал писать с Петра I. Всего же он написал, по-моему, биографии 14 человек. И Петра I, и Анны Анны, обеих Екатерин, то есть первая и вторая, и Елизавета Петровна. Вот он не успел только написать биографию Павла I, он начал ее писать, но, к сожалению, потом он заболел, а через несколько лет он умер. Столетним стариком, кстати. Я буквально за 2 недели до его смерти был у него дома. И да, у него там, кстати, выходили интересные монографии, посвященные Астерману, Меньшикову, другим сподвижникам Петра, царевичу Алексею, ну и так далее, и так далее. Я к чему? Вот он, будучи, пожалуй, самым авторитетным специалистом по эпохе Петра, по крайней мере, второй половины 20 века, четко проследил реформаторскую деятельность Петра и делил ее на 2 периода. Первый период, где-то до 11-12 года, то есть до 1711-12 годов, он называл спонтанным, то есть реформы, они были главным образом спровоцированы нуждами войны.
Реакционные реформы?
Нет, не реакционные, просто необходимость реформирования государственного аппарата и экономики, она диктовалась нуждами именно войны со шведами, Северной войны. А вот второй период реформ, это вот начиная там с 12-13 годов, это уже был вполне себе продуманный план реформирования, которые он осуществлял на практике. Я к чему? К тому, что вот у Бориса Годунова, вероятнее всего, с реформами было то же самое. То есть говорить о том, что он пришел с продуманной программой реформ, не приходится. Вот. Неизбежно новый правитель, он будет, безусловно, корректировать курс внешней и внутренней политики, от чего-то отказываться или, наоборот, инициировать какие-то нововведения. Но вот если посмотреть то, что он делал и во времена Федора Иоанновича, и затем уже после смерти царя, когда он сам стал царем, я бы не стал говорить, что у Бориса Годунова был какой-то продуманный план реформ, и что он последовательно реализовывал этот план реформ. То, что он вынужден был отказаться от довольно значительной части элементов политики Ивана Грозного, но это совершенно очевидно. Ну, это во многом, кстати, диктовалось не тем, что у него были, например, разные взгляды с Иваном Грозным на те или иные явления, на те или иные установки программные, а с тем, что они просто по своей природе были разными людьми. Вот. Ну, например, Борис Годунов старался своих политических оппонентов не доводить до плахи. То, что он с ними расправлялся, это да. Но расправлялся другими методами.
Ссылки тогда уже были?
Да, конечно. В том числе. Он активно, кстати, пользовался именно этим. Ссылал в дальние монастыри или в дальние вотчины и т.д. и т.п. То есть убирал, расчищал себе путь к власти. Вот. То, что это был умный человек, но это признают все. То, что это был деятельный человек, то же самое. Я имею в виду, прежде всего, конечно, его современников, мемуаристов. Но и документальные источники дают основания утверждать, что это был довольно эффективный государственный деятель. Другое дело, что ему действительно пришлось просидеть на троне очень недолго. Ведь существует ходячий штамп, что Годуновы – это худородный дворянский род. Это еще идет с Карамзина, с Пушкина. На самом деле Годуновы, Зерновы, это один разветвленный боярский род, он принадлежал к элите московского государства.
Я напрягался, но так и не смог вспомнить правильное значение слова «худородный».
Худородный, то есть незнатный род.
А.
Худой.
Угу.
Вот. Худосочный. В свое время Веселовский, был такой знаменитый советский историк Степан Борисович Веселовский, вот, он сам из купцов. Был человеком довольно состоятельным, по архивам сам не лазил. У него была целая команда молодых курсисток, которым он платил хорошие деньги. И они сидели в РГАДА, это Российский государственный архив древних актов, и делали ему выписки с, значит, с документов. И вот он на основании этих документов потом писал свои научные исследования. И у него уже после смерти... Он умер в 52-м году, а книга эта вышла, по-моему, в 63-м году. Из истории класса служилых землевладельцев. Ну и целый ряд других работ, статей, очерков. И он отдельно занимался темой происхождения старомосковского боярства. И именно он пришел к выводу о том, что вот костяк этого старомосковского боярства составляли несколько... фамилий, которые служили великому государю на протяжении вот нескольких столетий и входили вот в тот самый ближний круг людей, которые реально управляли нашим государством вплоть до Петра I. Но это хорошо известные фамилии: Сабуровы, Вильяминовы, Морозовы, Романовы, ну и так далее, и так далее. Кутузовы, кстати. Михаил Ларионович Голенищев-Кутузов, он принадлежал вот к одному из старейших боярских родов. И к их же числу Веселовский относил и Годуновых. Годуновы, Зерновы и так далее. Поэтому говорить о том, что якобы Борис Годунов происходил из каких-то худосочных дворян костромских, это заблуждение. Другое дело, что во времена Ивана III, Василия III и раннего Ивана Грозного Годуновы не были на первых ролях. Но само их происхождение, оно позволило Борису Годунову при его талантах, при его способностях довольно быстро продвинуться по службе и потом сделать блестящую карьеру. Вот, и удачно жениться, вот что очень важно. Потому что я совершенно согласен с тем, что в Средневековье особенно, это и сейчас, но в Средневековье особенно, все-таки люди, находящиеся на верхних эшелонах власти, они были самым тесным образом повязаны родственно-брачно-семейными узами. Именно вот из числа ближайших родственников, вот этих вот жен, значит, мужей, племянников, племянниц, ну и пошло-поехало, зятьев, тестей и так далее, и так далее, и формировался, собственно говоря, этот правящий слой. Вот. Это так называемая антропология истории, целое направление в историографии, но главным образом в американской историографии, это Эдвард Кинан, Натали Колман и т.д. и т.п. Вот у нас как-то эту тему не особо активно развивали в нашей историографии, но потом вот в постсоветский период тот же Михаил Кром, ленинградский историк, ну и целый ряд других авторов, которые занимались историей зрелого и позднего Средневековья, они как бы подсели на эту тему. Так что то, что Годунов оказался в ближнем круге Ивана Грозного, а затем и, пользуясь случаем, удачно женился, это во многом и предопределило его блестящую политическую карьеру. То, что касается Федора Иоанновича, тут разные тоже есть точки зрения. Обычно ссылаются на сочинение по-моему, Гарсея, Джером Гарсей. Это англичанин, который оставил воспоминания, посвященные Московии, где он латинскими буквами написал русское слово «дурак». Да. И вот этим вот термином он охарактеризовал Федора Иоанновича. И вот сначала в западной традиции, а потом и в нашей традиции вот этот штамп или ярлык к личности Федора Иоанновича, он прикрепился как вечная характеристика, негативная характеристика. Ну, в последнее время пытаются вот этот штамп размыть и убеждают, что Федор Иоаннович был человеком довольно умным, деятельным, но кротким, негневливым, в отличие от своего отца, вот, разумным и так далее. И что вот, дескать, европейцы, не понимая сущности и характера этого человека, его вот такую манеру поведения, благообразную манеру поведения, значит, приняли за его низкие умственные способности. Трудно сейчас судить, насколько те или другие справедливы. Я не думаю, что он был, конечно, дураком. У него, видимо, действительно были какие-то проблемы со здоровьем. Вот. У него действительно какая-то была мышечная атрофия, вот, которая не позволяла ему в полном смысле управлять страной. Но вряд ли вот эта мышечная атрофия сказывалась на работе головного мозга. Потому что каких-то глупостей за 14 лет своего управления, на минуточку, он все-таки 14 лет был на престоле, с 1584 по 98 год. Ну, чуть меньше, там он умер в начале 98 года, но неважно. Вот. Я не стал бы. И потом надо понимать просто природу сочинения Гарсея. Ведь англичане при Иване Грозном, они имели очень выгодные преференции по международной торговле. Дело в том, что они провозили, например, свои товары через территорию нашего государства, в ту же Персию, в ту же Турцию, беспошлинно. А когда Иван Грозный умер, и этот вопрос вновь был поднят на повестку дня, то Борис Федорович и Федор Иоаннович, они, в общем-то, не стали эту тему обсуждать с англичанами, вот, а тем более опускаться до, значит, личных контактов с этими персонажами, и отправили их в посольский приказ. А посольским приказом тогда руководили два брата-акробата, Андрей, по-моему, Василий Щелкаловы. Они попеременно занимали пост главы посольского приказа. Ребята были еще те, Вот, вероятнее всего.
Ушлые.
Ушлые, да, вероятнее всего, да, да. Вот. В общем, они не сговорились. И англичане потеряли право беспошлинной торговли. И вот, видимо, это обстоятельство во многом и подвигло Гарсии, вернувшись на родину, значит, оставить мемуар, где он нашего царя назвал дураком. Когда Федор умер, то прервалась московская ветвь династии Рюриковичей. Вот это надо особо подчеркнуть. Прервалась не сама династия Рюриковичей, потому что в составе старомосковского боярства среди княжат было немало представителей династии Рюриковичей. Она же очень разветвленная была. И ведь это только с Петра княжеские титулы начнут раздаваться направо-налево. А до Петра княжеский титул мог передаваться только по наследству. То есть ты должен был родиться в княжеской семье, чтобы получить этот титул. А тогда на Руси потомками княжеских фамилий были либо Рюриковичи, либо Гедеменовичи. Ну, фамилии эти хорошо известные. Рюриковичи, ну, самая известная фамилия, например, Шуйский. Причем по иерархии Шуйские стояли даже выше московских Рюриковичей. Я имею в виду того же Ивана Грозного или его предков Василия III, Ивана III и так далее. Почему? Потому что династия московских князей, она проистекала от Даниила Московского, Даниила Александровича Московского, а это был младший сын Александра Невского, которому отец незадолго до своей смерти передал в удел Москву, то есть маленькое московское княжество. А родоначальником Шуйских считается Андрей Суздальский, это младший брат Александра Невского. То есть Даниил Московский был племянником Андрея Суздальского. И по родовому праву, потомки дядьки, они стояли выше. Потому что в Древней Руси существовал лестничный принцип наследования престола к ближайшему родственнику. Не от отца к сыну, так называемый семейный принцип, который утвердится на Москве в конечном счете. Вот где-то с Дмитрия Донского утвердится этот принцип. Кстати, этот принцип, который утверждался, он во многом потом спровоцирует знаменитую феодальную войну Юрия Звенигородского и его сыновей с Василием Темным.
Потому что одни мерили по одному принципу, другие по другому?
Да, да, да. Потому что там даже в завещании, или как тогда говорили, духовной грамоте, или докончании, ну, неважно, Дмитрия Донского значилось, что после смерти его сына, Василия I, Василия Дмитриевича, престол должен был унаследовать следующий по старшинству сын или брат Юрий Дмитриевич или Юрий Звенигородский. А Василий передал престол своему, сколько ему тогда лет было, 10, по-моему. Да, он с 15 года, это 25 год, передал престол своему 10-летнему сыну Василию II, ну, будущему Василию Темному. То есть, когда пресеклась ветвь московских Рюриковичей, то Шуйские были, ну, условно говоря, наиболее оптимальными, что ли, претендентами на занятие московского престола, с тем, чтобы вот эта ветвь Рюриковичей. Это, кстати, понимал прекрасно и Борис Годунов. Поэтому первый, с кем он расправился, были именно Шуйские.
Раз уж мы случайно и ненадолго вернулись к Борису Годунову, я все-таки хотел бы уточнить.
Я не понял, по поводу случайно и ненадолго.
Не считайте это упреком, но просто буквально одна фраза отвечала на мой изначальный вопрос, что он был эффективным правителем. А о нем реально нечего рассказать ни как о реформаторе, ни как эффективном правителе. Чего-то такого замечательного, что оставило след в истории российской промышленности, науки.
Вот понимаете, дело в том, что вероятнее всего эпоха, тут я не отрываю эпоху Федора Иоанновича от эпохи Бориса Годунова. Все-таки надо понимать, что эта эпоха не ограничивалась только царствованием самого Бориса, там 1598-1605, он в апреле, по-моему, 5-го года, вот сейчас, кстати, в эти дни примерно где-то вот годовщина его ухода из жизни, она более значительная. То есть она, по большому счету, занимает целое 20-летие. Вот это 20-летие стало периодом возрождения страны, прежде всего экономического возрождения страны. Но насколько на это повлияли реформы, например, Федора или Бориса Годунова, трудно сказать, потому что источниковая база очень скудна. Проводились ли какие-то реформы? Трудно сказать. Хотя мы знаем, что именно во времена Федора, вероятнее всего, вышел тот самый указ, который положил начало режиму крепостного права. Потому что у нас обычно связывают становление режима крепостного права с указом Ивана Грозного о заповедных летах 1581 года. Но этого документа никто нигде никогда не видел в глаза. Эту версию высказал Борис Дмитриевич Греков. И вот поскольку Греков был во времена Сталина фактически руководителем советской исторической науки, эта точка зрения, она затвердилась в школьной и учебной литературе. Потом уже, в 70-е годы, Руслан Григорьевич Скрынников, ленинградский историк, ну, один из крупнейших спецов вот, по истории 16-го, начала 17 веков, он отыскал указ 1597 года о пятилетнем сыске беглых. И, экстраполируя этот указ, высказал предположение, что действительно выходил законодательный акт о закрепощении крестьян, то есть о запрете перехода крестьян от одного владельца к другому в юрьев день в 1592 году. Понимаете? Отсюда вот эта вот давняя дискуссия указников и безуказников, она ушла в прошлое, поскольку указ 1597 года, он в архиве был обнаружен. Потому что, например, тот же Ключевский, он говорил о том, что государство вообще не принимало никакого участия в оформлении, в юридическом оформлении этого режима, и что само крепостное право выросло из кабального холопства. И только вот уже при Алексее Михайловиче в 1649 году это будет оформлено в соборном уложении. Но надо еще одну важную вещь понимать, когда вот у нас люди начинают рассуждать о режиме крепостного права, о рабском состоянии русского крестьянства и т.д. и т.п. Вот эта характеристика, она стопроцентно справедлива к 18 и отчасти 19 веку, но не как к 16 и 17 веку. Там режим крепостного права базировался не на прикреплении крепостного крестьянина к личности феодала.
А к земле.
А к земле, конечно. Это была поземельная зависимость, а не личная зависимость. Вот. То, что, например, помещики вытворяли по отношению к своим крестьянам во времена Екатерины II, вообще немыслимо было во времена там, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и даже Петра I. Хотя именно Петр I нормы холопьего права распространил на все крепостное крестьянство, когда он проводил свою знаменитую налоговую реформу, когда вводилась подушная подать. Вот. Самая долгоиграющая, кстати, реформа, которая просуществовала без малого 180 лет. Нет, 170 лет, пардон. 170 лет она была отменена при Александре III, когда вместо подушного налогообложения будет введено...
По общине.
Нет.
По семье.
Нет. Подоходное налогообложение. Вот то, что мы сейчас платим.
Вот прям как сейчас буквально?
Но нет. Ну, принцип подохода. Вот ты платишь дохода. Не с личности.
С дохода семьи или с дохода личности?
Нет, с дохода одного человека. Причем тут?
Ну, условно говоря, вот я холоп. У меня большая семья. У меня там 18 детей.
Послушай, единицей налогообложения при подушной подати была душа мужского пола, вне зависимости от возраста. Даже вот младенец, уный, как тогда говорили, младенец, только что родившийся, он уже был налогообложен.
Ну, то есть, речь шла именно о какой-то единой мере с человека, да, а не о том, что да, кто-то где-то считал непосредственно его доход.
Нет, вообще это не касалось. Единицей налогообложения является не твой доход,
А ты сам.
Угу. Понятно? Вот эта вот подушная подать, она вводилась Петром, ну, там, несколько этапов, но началась она, эта реформа, в 1718 году. Ну, фактически она завершилась в 1724 году. Вот. Вот эти знаменитые ревизские сказки, которые потом столь ярко и образно описал тот же Николай Васильевич Гоголь, в похождениях Чичикова, где... Почему он скупал покойников-то? Ну, понятно, да?
Потому что платили за них государство.
Да, так что вот таким образом. Да, но мы ушли немножко от Бориса Годунова, поэтому говорить о том, что...
От
вот
его эффективности.
Да, что он реформатором был, я не стал бы. Но факт возрождения, например, аграрного производства, он был налицо.
А не на его ли годы правления пришлись вот те жуткие похолодания?
На его. Но я имею в виду начало. Мы сейчас вернемся. Вот. То есть, до начала 17 века шел процесс возрождения страны. Прежде всего, экономического возрождения страны. В противном случае, если бы это было не так, то мы не увидели бы десятки городов, основанные именно в 80-е и в 90-е годы 16-го столетия. Воронеж, Саратов, ну и далее по списку. Вот многие крупные города, современные города, там чуть ли не миллионники, они основаны были именно при Борисе Годунове. Царицын, например, ну, современный Волгоград, Царицын городок и так далее. Ну, якобы в честь его сестры, царицы Ирины, то есть жены, а потом вдовы Федора Ивановича, хотя там притоком Волги является речка Царица. Вот, и многие считают, что именно по этой речке город был, собственно говоря, и назван. Неподалеку от старой столицы Золотой Орды, Сарай-Бату. Там Воронеж, Саратов, ну, многие поволжские города, они в этот период основываются. А раз идет основание городов, это говорит о значит, росте, прежде всего, внутренней и внешней торговли. При упадке экономики, ну, понятно, да?
Да.
То есть, вот даже по косвенным этим. Дальше. Идет довольно успешная внешняя политика. Например, в 1591 году, через 20 лет после Молодинской битвы, ну, почти через 20 лет, через 19, если быть точным, мы нанесли крымским татарам еще одно очень мощное военное поражение. Слабое государство, экономически подорванное, не может содержать боеспособную армию. Дальше. Мы вели в эти же годы войну со шведами. И войну эту выиграли, в отличие от Ливонской войны. И в 1595 году подписали Тевзинский договор. Кстати, текст этого договора аутентично хранится в архиве. Его можно почитать. Он весь увешан этими печатями. Вот. Да, по которому мы вернули многие утерянные земли в Прибалтике, которые мы потеряли вот по итогам неудачной Ливонской войны. И тогда... То есть, вот все вот эти вот события, они так или иначе показывают, что в последней четверти или даже последнее 20-летие 16 века шел поступательный рост экономики, социальной сферы, культуры и т.д. и т.п. Ну, например, одна Годуновская школа в живописи, что стоит, казалось бы, не очень большой период, но, тем не менее, создается целое направление внутри художественного творчества. Да? Вот. А вот уже начало 17 века, оно трагическим образом все вот эти вот положительные сдвиги перечеркнуло. И во многом это было связано вот с тем самым малым оледенением, о котором уже давным-давно все написали. И вот это вот оледенение, оно вызвало такие катастрофические, тектонические изменения в климате, что и привело к масштабному голоду. Причем не только в нашей стране, но и во всей Европе. И поговаривают даже на других континентах. И вот это все унесло сотни тысяч, если не миллионы жизней. Ну, так вот обстоятельства сложились, что Борису Федоровичу в конце жизни, что называется, не повезло. Потому что голод, он сразу спровоцировал резкое обострение социальной ситуации, вот, а затем и рост всех вот этих антиправительственных, как у нас принято говорить, социальных движений. Ну, расцвел пышным цветом просто бандитизм. Голодные люди, они просто сбивались в банды, грабили все, что можно и нельзя, ну и так далее, и так далее. И, видимо, вот эти все обстоятельства, они, естественно, крайне отрицательно сказались на здоровье Бориса Годунова, который скончался в апреле 1605 года от кровоизлияния в мозг. Хотя существует версия, что он так же, как и Иван Грозный, был отравлен. Но эта версия лишь в форме гипотезы существует, то есть веских каких-то реальных доказательств того, что он был умерщвлен, нету. Вот. Ну, на престол сел его сын, единственный сын, Федор, 16-летний паренек, ну, который, в общем-то, проправил, по-моему, там всего пару месяцев. Ну да, в июне 1605 года Лжедмитрий захватил столицу, и царевич Федор был убит. Так что таким вот образом.
Не буду отходить далеко тогда от темы реформаторов, раз уж тем более Петр I в вашем ответе столько раз присутствовал. И попробую вас сделать, так сказать, невольным участником спора Алексея Павловича Синелового и Германа Анатольевича Артамонова. Угу. Последний видит в Петре человека, который, ну, не то чтобы злодея, а человека, который, ну, во-первых, как вы уже сами обозначили, окончательно закабалил крестьян. Вот. Второй видит выдающегося реформатора. А насколько справедливо сказать, что, в общем-то, оба правы?
Ну, это как по законам диалектики. Ну, да. В деятельности любого государственного деятеля есть плюсы и минусы. Как посмотреть? Кто-то мой плюс превратит в минус, и наоборот. Вот. Мазать черной краской все правление Петра, ну, невозможно. По объективным обстоятельствам. Ну, хотя бы потому, что Петр учредил Академию наук. Это огромнейший плюс. Именно Петр положил начало научным экспедициям. Именно Петр заложил основы полноценного высшего образования в стране. Понимаете, он уловил вот этот императив времени, что надо образовывать нацию, что если мы останемся как бы вот в рамках, ну, традиционного нашего домостроя, то мы отстанем от передовых стран Запада на многие годы, десятилетия, а может быть и столетия. Это действительно так. Мы сейчас оставим за скобками, за счет чего Запад вырвался в лидеры, вот, в том числе и за счет своей колониальной политики, освоения Северной и Южной Америки, когда они буквально за бесценок вывозили оттуда богатство, в прямом смысле озолотились, но и наследие, естественно, античности, вы же поймите, вот все эти научные открытия Западной Европы уже в позднем Средневековье и в начале Нового времени они имели базу, в том числе базу Римской империи, значит, греческих полисов и т.д. и т.п. У нас этой базы не было. У нас были некие, так сказать, связи с Византией, которые, на мой взгляд, слишком преувеличены. Вот. У нас пытаются все время представить Россию как прямую наследницу Византийской империи, как православной империи. Я считаю, что это натяжка, сильная натяжка. По поводу того, что Петр создал армию и флот, я бы здесь поспорил, поскольку исследования даже дореволюционных историков того же Ключевского показали, что к моменту прихода к власти Петра его ближайшие родственники, в частности его матушка Наталья Кирилловна и два ее брата, Лев Кириллович и второго я забыл, Лев Кириллович, а второй как-то его звали, ну, тоже Кириллович, короче, они, по сути дела, довели русскую армию до Цугундера, потому что еще при Михаиле Федоровиче и даже при его отце Филарете была проведена так называемая реформа Филарета Лесли, начинается формироваться полки нового строя. Первоначально костяк этих полков составляли иностранцы, наемники, да, а потом потихоньку, значит, из числа даточных людей начинают формироваться вот эти полки нового строя. Драгунские там, ну и так далее, и так далее.
Даточные люди – это кто?
Ну, были служилые люди по отечеству. Угу. Это помещики, дворяне. А даточные люди – это, условно говоря, вольнонаемные, которые, ну, сами шли на военную службу.
Ну, то есть, от наемников их только гражданство отличало?
Ну, хорошо, давайте так. Вот охочие люди еще были. Вот охочие скорее, да, кто по охоте своей. И численность вот этих вот полков нового строя постоянно росла. А численность дворянской конницы, она наоборот как бы скукошилась. И вот к моменту стрелецкого бунта и утверждения, я имею в виду второго стрелецкого бунта 1689 года, и утверждения Нарышкиных во власти, численность полков нового строя, она резко сократилась. И общая численность вооруженных сил тоже сократилась. То есть нам, попросту говоря, нечем было воевать. Но сделали это как раз Нарышкины. Вот. А мать Петра умерла в
1600. Сделали это движимые страхом?
Ну, мне трудно сказать. Ну, то, что был нанесен удар по стрельцам, это понятно почему. То есть стрельцы, как род войск, они, ну, по сути дела, перестали существовать после стрелецкого бунта. Во-первых, все эти стрелецкие полки рассовали по дальним гарнизонам. Ту же Астрахань, например. Вот когда будет Астраханское восстание 1705-1706 годов, то там костяк этого восстания как раз будут составлять вот те ссыльные стрельцы, которых после стрелецкого бунта сослали туда. Ну, хотя, например, те же стрельцы довольно заметную роль играли в азовских походах Петра 1695-1696 годов. Ну, там сложная картина. Я к чему веду дело? То, что реформирование самой армии и строительство этой армии на новых основах началось задолго до Петра. Поэтому называть Петра основателем регулярной армии я не стал бы. Ведь, по сути дела, в чем заслуга Петра? А в том, что он создал довольно стройную, но довольно спорную систему набора в армию. Это вот ту самую рекрутчину. Первый рекрутский набор 1705 года. Понятно, да? И вот эта рекрутчина тоже была одной из самых долгоиграющих реформ Петра, поскольку она просуществовала в царской России вплоть до 1874 года. И была заменена уже новой системой мобилизации в армии. Когда с определенного возраста, ну тогда с 21 года, каждый мужчина, ну, понятно, здоровый, там, т.т., православный, что обязательно было, обязан был служить, призывался на военную службу.
На сколько лет?
Я сейчас точно не помню, по-моему, там служба была действительно и в запасе, по-моему, 6 лет, 6 или 7 лет, ну, довольно продолжительный период. Потом сколько-то лет в запасе. На флоте там немножко другие цифры были, там, по-моему, реальный срок службы был подлиннее, а в запасе там года 3, что ли. Но они постоянно варьировались. Вот эти вот, значит, временные рамки, они постоянно варьировались.
Какие отрасли экономики при Петре появились?
Слушайте, ну...
Металлургия, допустим.
Ну, металлургия была и до этого. Но не надо представлять дело таким образом, что у нас вся металлургия была ввозная. Да нет, конечно. У нас... Пушкарский двор был возведен еще во времена Ивана III, то есть в самом начале XVI века. А при Иване Грозном наши пушки, по своим тактико-техническим данным, ничем не уступали западноевропейским, мы даже превосходили их. Вот. То есть была металлургическая промышленность. Другое дело, что были разные формы организации производства. Вот часто с Петром связывают создание мануфактурного производства. Но мануфактурное производство в России стало создаваться еще в первой четверти, в середине 17 века. У истоков этого мануфактурного производства стояли те же Виниусы, отец и сын. И потом надо вот еще одно важное обстоятельство подчеркивать. Кстати, Павленко, будучи блестящим знатоком вот этой темы, он как раз и говорил о том, что у нас обычно, когда изучают историю мануфактурного производства, и понятно, что неизбежно сравнивались с западноевропейскими мануфактурами, говорили, да вот-вот подтверждение, значит, марксовой теории, верности марксовой теории о существовании общих законов, в том числе экономического развития, мы ничем от европейцев не отличались, т.т. А Павленко говорил, что у нас зачастую изучали не характер производственных отношений на мануфактурах, а лишь внешние признаки мануфактурного производства. Потому что говорили о том, что мануфактура – это крупное производство, что мануфактура – это предприятие, основанное на разделении труда. Это такие базовые, что ли, в школе всегда нас заставляли в советской
учебе. Первое – это разделение труда, уже во второе – крупное.
Да, крупное производство. И третье – это ручное производство. Отсюда название самого предприятия – мануфактура, то есть рука изделия. Вот. И в этом смысле российские мануфактуры от европейских ничем не отличались. Но дело в том, что европейские мануфактуры, они с самого начала базировались на применении вольно-наемного труда.
А здесь крепостного?
Российские мануфактуры также первоначально базировались на применении вольно-наемного труда. Но вот при Петре Первом феодальные отношения, они захлестнули и мануфактурное производство, когда был введен режим посессионного права. Потому что в условиях нехватки свободных рук, потому что экономика-то феодальная. Вот, крестьянин, даже если он очень хочет работать на мануфактуре, просто так уйти от своего владельца не может. Он все, он прикреплен к земле. А для развития производства нужны свободные руки. Старобайтеров со Средней Азии не завезешь. Вот, тогда еще таких возможностей не было. Авиации не было, железных дорог тоже не было.
А тех, что приходили, приходилось убивать.
Да, да, и коррупционных чиновников тоже не было. Так что вот так вот. А Петр прекрасно понимал, что мы должны производить собственный металл, собственные ружья, артиллерию и т.д. и т.п. И тогда он вводит режим посессионного права. То есть, фактически распространяет вот эти вот крепостнические отношения на промышленное производство. При этом при Петре действительно происходит заметный рост самих мануфактур, как казенных, так и частновладельческих. Но представлять тоже дело таким образом, что это был какой-то революционный прорыв, я бы не стал. При этом я замечу, что зачастую создание вот этих мануфактур, оно происходило не по желанию самих этих купцов, там, заводовладельцев, заводчиков, как тогда говорили, а насильным образом. Я вот 100 раз уже приводил этот пример. Указ Петровский, по-моему, от 1712 года. Купецким разным прочим людям заводить заводы. Буди волю не похотят, хотя и не волю.
То... Хотят, не хотят, надо завозить?
Да. Да. Буди волю не похотят, то есть сами.
Добровольно не захотят заставить.
Да. Да. Да, заставим сделать неволею. Понятно, да? Не случайно говорят о том, что многие купеческие фамилии, которые как раз поднялись в 17 веке, в период Возрождения, после смуты, Возрождения страны, там действительно появились довольно влиятельные и богатейшие купеческие фамилии. Но одни Шурины чего стоили, да? Если сам Алексей Михайлович взаймы брал у Шуриных, и они поставили церковь, вот эту знаменитую, она на Старой площади до сих пор стоит, церковь Троицы в Никитниках. Вот, Никитниковы тоже, кстати. Да, Шурины, это вот Никитниковы. Церковь Троицы в Никитниках. Это целый квартал был купеческий, там, на Варварке, которым они владели, а Алексей Михайлович у них это столовался, условно говоря. Шурины, Чистые, ну и так далее, и так далее. Это купеческие фамилии. Так они разорились при Петре.
Слушайте, ну пока...
А эти купеческие корпорации города целые основывали и держали. Например, по Волге. Многие вот поволжские города, они возникли в середине 17-го, во второй половине 17 века, которые держались не государевым бюджетом, а это, по сути дела, были их фактории.
Пока в копилку Синелобова, ну, точнее, позиции тех, чьи он тоже разделяет, лишь то, что он основал Академию наук.
Не-не-не. Слушайте, ну, тут я считаю, что Алексей... Слушайте, если это серьезно говорить, это нужна не одна передача, не надо рассматривать все в комплексе. Но тут крайности не нужны. Понимаете, вот та крайность, которую озвучивал Ключевский, и которую озвучивают многие, я так их называю, псевдоправославные, что вот, дескать, Петр возвел Россию в ранг великой державы ценой истребления собственного народа. Но... И потом у Ключевского там сильное передергивание с цифрами погибших, умерших, в том числе и при строительстве Петербурга. Его давно уже подловили на, условно говоря. Поэтому я на самом деле не скажу, что я в восторге от Петра. Вот. У меня тоже есть довольно много к нему критических. Но тут важно понимать, что он действительно был революционером на троне. То есть он Россию преобразовал, двинул ее по пути прогресса. Другое дело, что он сделал это не по самому лучшему сценарию. С чем это связано? Может быть, он знал природу тех схем, ему приходилось продвигать эти реформы вперед. Ведь вы же поймите, психология правящего класса. Кто умеет, так все отлично. Зачем мне, понимаете?
Да, мы живем в это время, в общем-то.
Ну, вот и все. Зачем мне, как у нас говорят, на свою задницу искать приключения? Угу. Вот так вот живут люди, у которых все отлично. Все отлично, Константин, что ты? Зачем мне? Но при этом Петр, он, будучи чудовищно, кстати, необразованным человеком, он не получил ведь хорошего образования. Никита Зотов, его воспитатель, научил его только это употреблять. Это
вот зрители из режиссерской рубки говорят, а кораблестроение при Петре?
Ну, оно началось раньше, так что не надо. Он ведь, опять-таки, это вот возвращаясь к оценкам Павленко, что многие начинания Петра были спонтанными, вызванные прежде всего
военной необходимостью.
Военной необходимостью. Он в верфи в Воронеже строил только для того, чтобы завоевать Азов.
Но это же не умаляет результата. То есть, да, военная необходимость.
Я не отрицаю. Слушайте, но тут тоже, опять-таки, относительно флота. Вот если послушать разных историков, там того же Назаренко, ленинградский историк, один из крупнейших специалистов по истории флота, прежде всего Балтийского флота, который вот к Егору Яковлеву часто ходит на цифровую историю, у него одни оценки. А если вы послушаете Геру Артамонова, так он будет рассказывать о том, что весь флот, в том числе Балтийский, или прежде всего Балтийский, после смерти Петра он сгнил, потому что строили этот флот не из высохшей древесины, а так, на скорую руку, тяп-ляп и готово. Понимаете? Угу. Опять-таки, вот кому верить? Я детально в эту тему не погружался. Я вот историографию именно этого узкого вопроса не знаю. Поэтому однозначно встать на сторону там Назаренко и Артамонова я не могу. Вот. Есть темы в историографии. Ведь вы же поймите, историография – это просто какая-то невероятная планета. Вот. Быть специалистом во всех темах, невозможно. Даже вот вы возьмите там эпоху Смуты, казалось бы, там 1600, условно говоря, 5-1618, казалось бы, 13 лет. Уж там столько работ написано, и все равно продолжают писать работы по этой теме. Вот что находят нового? Потому что там в рамках каких-то больших таких масштабных проблем, которые до сих пор вызывают споры и единой точки зрения историки не пришли. Существует масса вот микроскопических проблем, вокруг которых продолжает ломаться копья. Кто такой Михаил Молчанов? Вот кто он такой? Сколько было Лжедмитриев? Но у нас обычно обыватель, и то продвинутый обыватель, знает, что было два. Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Тушинский вор. Ну, если уж совсем продвинутый обыватель, он назовет Лжедмитрия III. Это псковский вор. Ну, как тогда говорили, да, который себя объявил спасшимся царевичем и чуть Псков не взял. А выясняется-то, что таких Лжедмитриев-то вот в ту эпоху было как минимум 13. А может быть, сейчас кто-нибудь покопается где-нибудь чего-то там и в каком-нибудь местном архивчике найдет и 14, и 15, и 16, и т.д. и т.п. Понимаете? Вот о чем речь. Историки до сих пор не могут установить.
13 – это уже не предположение, это подтвержденное.
Это уже, да.
То есть, нет споров уже по этому
поводу? Среди профессиональных историков, да, нет.
Потрясающе.
Вот я вам об этом и говорю. Вот почему история – живая наука?
Это как дети лейтенанта Шмидта почти.
Да, почему история – живая наука? А именно потому, что ты неожиданно открываешь для себя. Вот я пишу вот книги-то. Я все время сам для себя открываю какие-то новые страницы. И отрекаюсь от своих же прежних взглядов и представлений, либо их корректирую. Вот, потому что, вот, например, вот этот аспект того или иного вопроса, той или иной темы, того или иного периода или там персонажа Мне не был известен до этого. А вот сейчас я случайно иногда натыкаю. Вот сейчас приехал парень, внук, Михаил Сергеевич Шкабардни. Многим эта фамилия ничего не говорит. Но, между прочим, это был довольно крупный и известный государственный деятель. Он был министром приборостроительной промышленности. Но... А затем он был управляющим делами Совета министров СССР. Ну, по сути дела, ключевая фигура в системе власти. Нашли, нет?
Нет, пока. А, нашел, да.
Да, Шкабардни, там министр.
Советский инженер, государственный деятель, герой социалистического труда, лауреат государственной премии СССР.
Да, ну попроси, чтобы принесли вот книги его.
Книги?
Да, а мне принесли там книги из пакета. А, она унесла уже. Я случайно вот встретился с его внуком в субботу в Ленинских горках, где был съезд Руссо. Он ко мне подошел, сам поздоровался, да, поблагодарил за мою работу и говорит, что у вас с большим интересом слушает мой дед. А я говорю, а дед-то кто? А он мне говорит, Шкабардня. Я говорю, как Шкабардня? Да, он жив.
Жив,
он, да. 30-го года, тут-то, вот, говорит, сейчас. Ну, работал в том числе и с Рыжковым. Я ему рассказал забавный эпизод по поводу... Не знаю, рассказать, нет?
Да, конечно, если что, вырежем.
Но там есть одно... Короче, значит, когда он был министром, то предприятия его отрасли не выполнили годовой план по производству станков ЧПУ. И в Москве по этому поводу собрали большое совещание директоров предприятий, секретарей обкомов и крайкомов партии по промышленности и так далее. Вел, значит, это заседание Суслов, присутствовал на нем Горбачев, ну, тогда еще секретарь ЦК, ну, и прочие члены высшего советско-политического руководства. Вот. Ну, естественно, Шкабардня отчитывался, ну, и многие другие. А все знали, что Михаил Сергеевич, он был человеком чрезвычайно тактичным и культурным. И даже если он разносил какого-нибудь директора завода...
Мы сейчас о каком, Михаил Сергеевич?
Вот, о Шкабардне. О Шкабардне, угу. Да. То если он разносил какого-нибудь директора завода или там какой-то коллектив, то у него самое грубое ругательство было следующее. Чудаки вы все на букву «М». Вот. И, значит, я, по-моему, рассказывал это, да?
Да.
Да. И вдруг, значит, выходит на трибуну этот... директор Красноярского завода, крупный довольно завод был в системе отрасли, герой соцтруда, его все знали, вот, он пользовался авторитетом, и он начинает эмоционально объяснять причины невыполнения плана, и потом обращается к Шкабардне и говорит, как вы абсолютно верно говорите, Михаил Сергеевич, все они мудаки на букву «Ч». Ну, понятно, что гробовое молчание, то есть оцепенение в зале. А потом раздается гомерический хохот, и вот эта как бы напряженная атмосфера была снята и так далее. Вот он написал мемуары, вот мне сейчас передали две книги, я о них не знал. Но вот я почитаю сейчас обязательно эти мемуары, и вполне возможно, что я уже вот как бы в написанную книгу, вот которая сейчас буквально будет через две недели, угу, вынужден буду внести какие-то уточнения. Или там в книгу «Брежневская партия». Угу. И вот это всегда является как бы, ну что ли, элементом работы историка, любого историка, который не застыл в своих раз и навсегда установленных представлениях о той эпохе, о тех персонажах, о тех проблемах. Так что у меня вполне могут подвинуться взгляды и относительно Петра, и Ивана Грозного в ту или иную сторону, там, или относительно того же Сталина. Пока у меня вот существуют такие вот свои, ну, как бы, мне кажется, устоявшиеся и, самое главное, аргументированные представления об этих персонажах, об этих временах. Ну, я не исключаю того, что я могу пересматривать эти... Я, условно говоря, в свое время также считал Столыпина выдающимся государственным деятелем. Нам навязывали туда.
Да, нам навязывали.
И я, будучи студентом, а затем и спустя какое-то время, тоже пребывал вот в таком представлении, что эх, мать честная.
Какую страну просрали.
Да, убили, да, не дали ему довести 5-10. А когда я стал более глубоко вникать и в личность самого этого человека, и во все его начинания, в его желания, устремления и так далее... Я понял, что, во-первых, ничего выдающегося в этой фигуре нету, что это был обычный царский бюрократ, человек, который вовсе не родил за интересы простого народа. Если даже он родил за интересы Родины, то это было такое, знаете, как-то такое, как бы вам сказать, имперское, кичливое отношение к Родине.
Ничего, кичливое.
Да, ничего общего, не имеющее...
С патриотизмом?
Ну, с интересами народа. Mm. Потому что что такое любить просто Родину? Вот. А кто создает мощь, славу, могущество этой Родины?
Короче, человек любил Родину в себе, да?
Да, 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 по Станиславскому, да. Mm. Вот именно, да.
Спасибо. Поэтому, это было мнение историка Евгения Спицына, которого мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения. Не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается. Спасибо.